Книга Ездры, немножко надо сказать, да, что это книга историческая, да, автор, ну, как и название, да, Ездры, тот же автор, когда мы с вами делали обзор первого Паралипоменон, потом второго, и как раз вторая книга Паралипоменон заканчивается этими словами, словами, как Кир благословляет народ израильский тем, что, чтобы они пошли и построили Божий храм. Вот как раз небольшая такая иллюстрация, которую я нашел, да, что царь Персии Кир захватил Вавилон, и где-то 538 год до Рождества Христова он дает указ отправляться евреям в Иерусалим, в Иудею. И также вот хотел сказать, фотографии того времени, да? Да. Около 50 тысяч человек. И вот небольшой маршрут, какой они шли. Здесь два пути обозначены, да? Потому что было несколько возвращений с Вавилонского пленения. И получается так, что как пленение было там в три этапа, так, в принципе, и возвращение было в три этапа. Первый – это Зарававель, потом Ездра и Неемия, да? И вот, знаете, что еще я нашел интересного? Так, внизу, да, вот это пунктир – это самый короткий, в принципе, путь до Вавилона, и как они были захвачены, уведены, а возвращались немножко другим путем. Но вот что я нашел. Нашел такую иллюстрацию «Путь Авраама». И путь Авраама из Ура Халдейского напоминает нам путь возвращения, да, израильского народа из Вавилонского плена домой. Вот. А можете уже включать, потому что здесь, в принципе, будет видно. Толь, можешь свет этот включить? Должно быть видно, по идее. А то я без света вообще ничего не вижу. Вот. И мы немножко поговорим о структуре книги. И структура книги, она, в принципе, нас будет наводить и на библейские или духовные такие темы, или отрывки, или смысловые какие-то идеи, которые заложены в этой книге. Итак, первая глава, она совсем небольшенькая у нас, коротенькая, я думаю, мы ее всю зачитаем. Она делится, да, вот на такие, так скажем, отрывки или вещи, да. Значит, давайте мы прочитаем эту главу и немножко, может быть, даже поговорим. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господа из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. И вот что Кир повелел объявить. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит там, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, и доброхотным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, и всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господнего, который Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь персидский, рукой Мифридата, хранителя сокровища. А он счетом сдал их Шишбацару, князю Иудину. И вот число их, блюд золотых, 30 блюд серебряных, 1000 ножей, 29 чаш золотых, 30 чаш серебряных двойных, 410 других сосудов, 1000 всех сосудов золотых, серебряных, 5400. Все это взял с собой Шишбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Вот она, первая наша глава, да, как раз рассказывается о том, что спустя 70 лет пленения народ Божий выходит из рабства. И что здесь можно подчеркнуть? Две мысли, да, что, как пророк Иеремия сказал, да, Бог через пророка Иеремия сказал, мы об этом читаем, да, в книге пророка Иеремии, что 70 лет исполнится плена, и Бог выведет. Так оно и случилось. Да, и здесь немножко хочется мне с вами поговорить о царе Кире, который, в принципе, не свойственно царям поступает, да, отдавая или посылая людей обратно к себе домой. Почему? Потому что любой царь, как любой военачальник, он всегда гордился тем, что он завоевал. Естественно, это наследство уже, да, так скажем, царя персидского, да, после вавилонского, да, но это все принадлежало ему как властелину той земли. И это было, ну, таким весомым доказательством его силы, его могущества и так далее. Но это по-человечески. И здесь мы читаем, что Бог по-своему расположил сердце этого царя. И это удивительно, да, это как раз еще раз свидетельствует о том, что какие бы человеческие стратегии, идеи не были, каких бы не придерживались люди планов, у Бога свой план. И как написано в Божьем Слове, что придет время, когда народ Божий вернется домой. Так оно и случилось. Многие говорят о том, что царь Кир просто хотел еще большего расположения. Большего расположения того Бога, которому поклонялись израильский народ. Но пусть даже так, да, мы видим, что это Бог ему дал такие мысли, и все так и случилось. Мы видим, что все вернулись, вся храмовая утварь вернулась, да, и насколько была велика радость от этого решения и от этой возможности вернуться домой, вернуться на родную землю. Вторая глава описывает список. И как мы уже с вами нередко встречали родословие, да, тяжелое для восприятия и понимания, да, здесь опять списки племен, списки имен, список тех, кто вернулся. И все, я эту главу как раз вот и разбил на два таких подпункта, для чего, да, и немножко поговорим об этих переселенцах, о ком там идет речь. И первое, что хотелось бы сказать в подпункте цель ветхозаветных этих списков и родословий, да, так скажем, или списка тех, кто вернулся, и их племен. И когда мы это все читаем, для нас это, в принципе, ну, фамилии, имена, да, там, ничего не говорит. Да, когда мы, если мы попытаемся понять, что это значило для Израиля это значило много. То есть они видели, что есть вот это какая-то родственная связь. И это, в свою очередь, придает или возвращает ту жизнь. Да? Вот нет уже этого рассеяния. Есть вот это единство. Есть то, что есть целые поколения. Есть возможность также проследить веру своих отцов. Когда мы видим и понимаем, кто и сколько людей вышло, да, и кто именно вышел. И дальше там во втором, например, стихе сказано о лидерах. Лидеры, которые повели этот народ. Народ, который пришел Зарававелем, Иисусом, Неемией, Сараем, Риелаем, Мардахеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. И дальше уже пошел перечень просто народа. Да? Опять же, о чем это говорит лично мне? Что была вот эта лидерская команда, да? Были те люди, которые встали во главе и повели просто народ. Взяли и повели за собой. И мы видим здесь в этом списке простые иудеи, священники, левиты. И даже есть те, которых проверили и не нашли их в списке. Да? То есть вот они как бы не оказались народом. Да? То есть не доказали они свою причастность к Божьему народу. И это тоже, да, говорит нам о том, что в принципе Божий народ, он... Его жизнь, его слова, да, внутреннее и внешнее свидетельство, оно и соответствует, да, принадлежности. Если чего-то этого нету, то, ну, тогда можно задать вопрос, а принадлежит ли этот человек к Божьему народу. Вот, в принципе, долго останавливаться на этой главе и не надо. Дальше третья у нас идет глава. А дальше начинается как раз интересная мысль. Интересная, важная и напоминание всем нам, что важнее всего. И в третьей главе мы читаем, да, начиная прямо с первого стиха, что когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме, встал Иисус, сын Есидека, и братья его, и священники, и Зарававель, сын Салафиила, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилю, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божьего. Вот оно что. Нужно принести Богу жертву. И вот с этого начинается. И это, опять же, вновь и вновь напоминание нам, что в приоритете, что важно всего. Важно принести Богу жертву, прославить Его. Да? И в третьем стихе, конечно, мы читаем, что поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов. Но страх – это не мотивация, да, все равно. То есть, поймите, да, я какую мысль хочу сказать. Иногда мы чего-то боимся, и нам нужна палочка-выручалочка. Тогда мы приходим к Богу. Но здесь это как бы естественный момент, что мы приносим Богу хвалу или славу, прославляем Ему, поклоняемся Ему, понимая, что есть люди, которые, или есть обстоятельства, которые могут нам навредить. Они как бы просто параллельно существуют, и я уверен, что нету человека, который ну, просто живет как бы без таких вот сложных обстоятельств. Они всегда есть. Вот. И как раз вот третья глава и рассказывает о том, что вот восстановлено все сожжения, и уже после этого только началось восстановление Божьего храма. Как раз 7-9 стихи об этом говорит: «Стали выдавать серебро каменотесам, плотникам и пищу, и питье, и масло сидонянам, тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу с позволением Кира, царя персидского». Дальше как раз продолжение этого начала строительства, оно сопровождается радостью и слезами. Да? Вот 10-13 стих я это так выделил. Почему? Потому что, в принципе, два противоречивых таких состояния, хотя для кого-то слезы радости, есть такое сочетание. Да? Но о чем здесь идет речь? Весь народ восклицал, да, мы читаем, давайте даже с 11 стиха: «И начали они попеременно петь: хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И опять вновь вот это состояние души, состояние сердца, понимание, что Бог по своей милости вывел их, а не потому, что они вдруг стали очень хорошими. «И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма, пред глазами их плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно. И не мог народ отличить восклицание от вопли и плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко». И, я думаю, вы все имеете какое-то представление, почему там были слезы у старшего поколения. Да. Понимание того, что не будет такого великолепия, не вернется то, что было построено Соломоном. Это, конечно, принесло вот такую долю сожаления, печали. Вот. И я не знаю, если сравнивать с нашей жизнью, не знаю, как можно сделать, да, что до, но есть что-то совершенное, да, после восстановления, да, как бы мы ни старались, да, и если перекладывать это на духовные рельсы, да, есть то, что Бог сделал совершенным, мы по своему жестокосердию нарушили, разрушили, и все равно частичка печали, что такого уже не будет, оно останется, да, как и когда заживает рана. Да, у нас нет, кровь не течет, там боли, может, такой нет, но шрамик, да, останется. Вот, и, конечно же, самое главное, что народ, возвращаясь в Иерусалим, понимает, что это Божья милость. Но не все так просто, оказывается, у Божьего народа. И вот что мы читаем уже в 4 главе. В 4 главе еще одна духовная, в принципе, истина и нам урок для нашей жизни. Может быть, сейчас как раз тот момент, чтобы и вы сами вспомнили и подтвердили, что не бывает такого, чтобы вера наша не подвергалась каким-то испытаниям. Не бывает в жизни такого, чтобы любое движение к Богу не встречало сопротивления. Причем сопротивление снаружи или иногда даже снутри, да, и такое тоже бывает. И здесь, говоря об испытаниях, да, и сложностях, мы читаем про самарян, которые сначала очень как бы хотели помочь построить, да, но был получен отказ именно из-за того, что не соответствовали люди как раз тем признакам, которые должны участвовать в этом строительстве. И тогда настроение этих людей резко меняется, и идет донос. И если вы помните там текст, да, основная мысль этого доноса очень простая. Этот народ всегда бунтовал. И если ты, царь, дозволишь этому продолжаться, то однажды будет бунт, и они перестанут тебе платить дань, и ты лишишься денег. И здесь очень интересно, что вот эти люди, которые написали этот донос, они, не вспомнили о царе Кире, не вспомнили, что это не самовольное желание было, да, иудеев выйти и построить, а это было повеление Кира. И они не упомянули вообще ничего об этом царе, потому что они понимали, что надо упомянуть только плохое. Будешь говорить о плохом, даже если не совсем так плохо, но если приукрасить, то точно сработает. И, в принципе, оно так и сработало. Сработало настолько, что мы читаем в этой главе, что Артаксеркс останавливает строительство. Все. Цель людей, которые препятствуют, которые недовольны тем, что будет строительство храма и возобновление Иерусалима, цель достигнута. Но что же происходит дальше? Дальше происходит простая вещь, а вещь эта заключается в том, что Бог тоже не молчит. Бог не уходит в сторону. И мы видим, что Бог использует своих пророков. И мы читаем, что пророк Агей и пророк Захария, они начинают пророчествовать, и тем самым продолжается строительство, да, вот как раз, спасибо, Саша, что ты открываешь этот текст, и мы видим, что дальше по тексту, как раз в этой пятой главе, мы видим, что опять возмущение. Вроде началось, но опять люди спрашивают, да, кто дал вам разрешение строить? И четвертый стих, тогда мы сказали имена тех людей, которые строят это здание, но око Бога их было над старейшими иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию. И вот, новый этап. И здесь уже письмо Дарию, здесь как раз упоминание о Кире. Сказали Дарию, найди ты где-нибудь в тайных там комнатах своих, да, найди это письмо, и ты увидишь, что это, в этом нет ничего плохого, а этот царь Кир, он понимал, что он хочет, и для чего он отправляет иудеев, чтобы было еще даже лучше, чтобы Бог, которому строится храм, он благословил и Кир. И вот это письмо Дарий прочитал, и мы видим, что Дарий также под действием Бога разрешает продолжение строительства. И, вот это как раз шестая глава. Так. Да, это вот так. Вот, да. Найден указ Кира, мы видим, да, в этой главе. Продолжение строительства, окончание строительства. И вот результат. Да? Но для начала я хотел бы, чтобы мы прочитали 11 стих, где разрешение как раз Дарья. «Мне же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там, 12 стих, да, обитает, да не зложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить это ко вреду этого дома Божьего в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо». И вот, понимая, да, что, возможно, будут еще какие-то сложности, Бог через Дария дает и такое постановление, что все, ничего нельзя менять, нельзя. А тот человек, который хоть чуть-чуть будет покушаться на израильский народ, да, и будет пытаться противиться строительству, того ждала печальная участь. Ну и слава Богу, народ достроил храм, и мы читаем о том, что главное, для чего был храм построен, это празднование праздников. И мы читаем, да, в этой главе, что была отпразднована Пасха. Мы также видим, что определено как раз уже служение левитов и всех священников, потому что без храма, ну, просто им, они не занимались своей основной работой, да, своим основным служением, но вот здесь теперь они при храме, и, как предписано в книге Моисея, все они делали в храме, совершая службу Божию, как мы читаем в этой главе. И смотрите, что происходит дальше. Вот эти шесть глав, здесь Ездра пишет как бы от третьего лица. То есть вот он описывает какие-то события. И с седьмой главы мы уже видим, что непосредственно прибытие Ездры в Иерусалим и описание как раз или характеристика Ездры, на что я тоже хотел бы вместе с вами обратить внимание. Значит, с 7 главы мы видим возвращение под руководством Ездры. И давайте небольшой портрет Ездры. Самое главное, да, что одна из характеристик Ездры — это то, что рука Бога была над ним. И 10 стих: «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Ну, вот это, наверное, один из ключевых стихов, да, всей этой книги, и один из золотых стихов, который, в принципе, вот если мы вернули практику заучивания, да, то вот, Ездра расположил сердце к тому, чтобы изучать закон и исполнять его, да, и учить других. Это, в принципе, то, для чего, ну, каждый христианин, да, каждое дитя Божие и предназначен, да, и живет на этой земле. Жить по Слову Божию, изучая его и научить других. И, конечно же, хорошо бы иметь такую же характеристику каждому христианину, да, вот, что для нас Божье Слово – это действительно важно, важное в жизни. И не просто читать, но и исполнять. И дальше мы видим, что какими полномочиями царь Артаксеркс наделяет Ездру. Это как раз следующая часть этой главы. Опять же, мы читаем, как этот царь характеризует Ездру, 12 стих. Царь царей, Ездре, священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. Но, друзья, вы вот мне скажите, почему языческие цари, вот как Кир, Дарий, вот этот Артаксеркс, ну, прославляет Бога или называет Бога вот, ну, действительно Богом Небесным, или понимает, что это Бог, Бог богов? Как можно ответить на этот вопрос? Они же халдеи, да, и где-то Ездры, ну, точнее, вот в том письме Дарию, да, что царь Кир там халдейский, он вот дал нам повеление построить. Ну, так наслышно. Ну да, здесь вот однозначный ответ, что Бог использует и Бог держит в руке любого царя, да. То есть мы не говорим о возрождении этих царей, да, что они вдруг там обрезали крайнюю плоть, да, и стали тоже как Божий народ. Да, они этого ничего не исполняли. Но вот это понимание, которое у них, вот это им дает Бог и направляет их. Да. И в принципе, когда мы вообще читаем жизнь и, вот, и историю израильского народа, да, тем более вот ваше поколение, я немножко, да, общаясь со своими бабушками, застал, да, как в нашей стране, как это все на наших глазах, на ваших глазах Бог располагает правительство, Бог располагает царей. Казалось бы, ну, негодный, да, там, не, ну, не ходящие в церковь, в собрание в наше, да, не ходящие в то время храм, да, и вдруг Бог через них дает вот такие благословения своему народу, вот, и действительно мы видим, что Бог располагает людей, и этот царь как раз Артаксеркс дает повеление, чтобы следующий этап был переселение как раз в Иудею, чтобы каждый желающий мог идти в Иерусалим. И дальше очень много тут рассказывается, что должен взять, что те, кто не пойдет, так же, как и раньше, кстати, да, вот в первый раз, кто не пойдет, тот что-то должен дать, да, в помощь, в строительство и так далее. И Бог и это также использовал. Что мы дальше еще читаем здесь и что мы видим? Мы видим, и я бы хотел прочитать вот эту благодарственную песнь, да, этот отрывок, как раз 27-28 стихи, как раз это еще одна характеристика Ездры, да, то есть он не говорит, вот я такой хороший, вот во время Вавилонского плена я не отходил от Бога, я вот не то, что как некоторые там, я читал закон и так далее, нет, он понимает, что и то расположение, которое есть перед ним, это Божье расположение. «Благословен Господь Бог отцов», читаем мы 27-28 стихи, да, «вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя, и ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал глав Израиля, чтобы они пошли со мною». Видим, да, как продолжается это строительство, и то серебро и золото, которое царь Артаксеркс дает возможность собрать Ездре и отнести в Иерусалим для дома Бога, да, как он и говорит. и не только золото, серебро, животных для жертвоприношений, и все-все-все, то есть полностью восстановление служения, да, за счет и вот этих языческих царей, и более того, да, так как это царский указ, да, то это, в принципе, свободный проход через разные земли, хотя мы видим, что Ездра, собирая начальников и перед тем, как они выдвинутся в Иерусалим, он назначает пост, он говорит, что это важное дело, это нужное дело, но надо также вновь и вновь прославить Бога и пребывать в молитве и посте. Также мы здесь читаем, да, в 8 уже главе, главы поколений, кто пошел с Ездрой, призвание левитов, вот как раз 21-23 стих, это пост и молитва перед путешествием, это еще одна характеристика Ездры, да, и получается, что мы видим как бы несколько вообще таких моментов в этой книге, да, что народ понимает, что вот оно исполнение Божьего пророчества выходить, принимая это, идет, ну, в принципе, 50 тысяч – это не так много, да, для всего народа, да. Конечно, мы понимаем, что организованно выйти, да, вот 50-тысячным – это тяжело, да, и как раз возвращаясь назад, мы видим, что каким транспортом, да, в основном там ослы были, да, а не лошади там или верблюды, да, то есть там такого транспорта-то особого не было, но Бог благословил их всех перейти. И кроме всего этого, мы видим, как описана личность Ездры, да, и то, как, почему он обладал, может быть, таким авторитетом, да, то есть народ прислушивался, и царь расположил свое сердце, и все причина здесь указана, да, что Ездра имел личное отношение с Богом, он понимал, что только Господь может что-то сделать и как-то помочь дальше. Мы также читаем дальше, что как раз вот 8 глава заканчивается, да, этим, что все возвращаются в Иерусалим, да, это вот вторая волна переселения, обратного возвращения. И что мы читаем в 31 стихе? «И отправились мы от реки Агавы в 12 день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути». Опять же, да, мы видим, что нет такого, да, на пути, что вообще нету проблем. То есть вот как всем бы хотелось, и мне, я думаю, каждому из нас, как это было с Черным морем. Раз, вода расступилась, и спокойно люди прошли. Это вообще идеальный вариант, мы все этого хотим, я знаю. Потому что, ну, это проще, Бог уже все сделал, отгородил, и ты только идешь, а там враги идут, ну, ладно, раз, и все, и нет врагов, все, казалось бы, но нет. На самом деле путь, и как мы видим, вся история израильского народа, путь до Божьего человека – это сплошные испытания. И они по-разному происходят, да. Кому-то вдруг вспоминается, что прошлая жизнь – это хорошая на самом деле была жизнь. Кто-то не выдерживает какие-то трудности, сложности, кто-то проходит через серьезные испытания. Каждому Бог что-то допускает, проводя через различные ситуации, но, как сказано, всегда Бог дает облегчение. И если мы это помним, и если мы это понимаем, то жить становится на самом деле легче, и спокойнее все переносится, все сложности. Итак, мы уже, в принципе, заканчиваем, да, подходим к концу, но как раз в последних двух главах обнаруживается большая проблема. Казалось бы, все хорошо. Люди вернулись, люди построили храм, люди празднуют Пасху, люди совершают всесожжение. Аллилуйя, слава Богу. Но вдруг мы читаем, что есть проблема. В книге Ездры, да, мы видим, что здесь конкретная, да, конкретная проблема. Проблема в том, что были заключены браки с язычниками, с народами иноплеменными, как мы читаем, да. Взяли дочерей, вот второй стих, да, мы читаем, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была в этом беззаконии первой. И мы понимаем, что в чем основная проблема-то вот этого смешения было, да. Мы понимаем, для чего Бог отделил израильский народ, чтобы через этот народ являть Бога, являть Божий план, являть Божию святость каждому человеку. Но что же получается? Получается очень простая ситуация, да, в моменте, когда идет вот это смешение с иноплеменниками, да, Бог уходит на второе место. И много-много примеров. Один из больших примеров – это, конечно же, самый мудрый человек, да, который каждой своей супруге построил капище. Помните, да? То есть это место поклонения. То есть каждому какому-то языческому или каждому мирскому, да, если уже приравнивать на нашу и проводить параллель, да, каждому мирскому какому-то веянию мы или люди, да, отдают какую-то часть поклонения. Без этого нельзя. Идет прилепление к этому и автоматически отлепление от Господа. Это большая проблема. И еще проблема заключалась в том, как здесь мы читаем, что знатнейшие, да, те люди, которые должны быть примером, они оказались самым плохим примером. Ну вот что мы читаем с 3 стиха 9 главы. «Услышав это слово, да, об этом смешении, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей, на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израиля по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы». Ну и дальше мы прочитаем просто небольшой, как бы небольшой уже комментарий. Опять же, характеристика Ездры, еще одна. Он понимает, что он неразделим с этим народом. Да, он святее их, да, он ближе к Богу, но он в прахе и пепле падает. Да, вот это разрывание одежды, символ того, что он больше всех их и переживает за это. И понимает, что то, что происходит, это касается его. Он не отделяет себя от народа. И мы видим, что как начинает Бог работать. Да? Характеристика людей, которые собрались. Пришли все убоявшиеся слов Бога Израиля. Вот этот страх Божий, да, открываются глаза на то, что ну, нельзя так поступать. Нельзя огорчать Господа. И это начинает сближать народ. Вот так начинается, в принципе, пробуждение, когда мы пытаемся что-то сделать, пытаемся что-то возродить в плане духовности. Все начинается с одного, с двух, с трех, с тех, о ком сказано, боящихся Господа и не разделяющих, не отделяющих себя от народа, а понимающих, что мы все мы согрешили. И дальше как раз мы читаем, что говорит Ездра, 6 стих. «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, вина наша возросла до небес». И дальше Ездра перечисляет как раз все то, что мы с вами проходили, да, когда мы говорили о судьях, когда мы говорили о книгах царств, какие были цари, как Бог действовал, когда народ смирялся, как Бог возвращал их, как Он их спасал. И все это опять вспоминается, и получается опять. 14 стих. «Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи Боже Израиля, праведен Ты, мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим». Вот это момент сокрушения. В принципе, легче сказать: «Господи, вот мы Тебя боимся, мы готовы с Тобой идти, а вот ну, что Ты с ними сделаешь, что и делай». Это, в принципе, и даже мы бы оправдали их, да, потому что ну, они все-таки не такие. Но мы видим здесь другая реакция. Они понимают, что им самим, в принципе, они сами достойны смерти. И, конечно же, вот этот момент является, наверное, точкой сокрушения, когда ты понимаешь, что твои беззакония, твоя самоправедность и твоя жизнь, она по сравнению с Божьей святостью, ну, просто ничего не значит. И тогда приходит понимание, что, Господи, что хочешь, то делай. Хочешь, убивай нас, потому что мы достойны этого. Для чего? Получается, бывают такие ситуации, что мы приходим, можно сказать, в тупик. Что делать, Господи? По своему ли неведению, или наоборот, да, как тайное или явное, да, по неразумению нашему или по явному отступлению, но бывают такие ситуации, Господи. И все, это момент остановки, потому что дальше только Господь, Его милость или Его решение, как Ему будет угодно. И 10 глава как раз ну, уже продолжается, да, вот этим исповеданием, да, когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин, и детей, потому что и народ много плакал. И вот он, пошла Божья работа. Получается, что с одной стороны указание на Божий грех, и с другой стороны, собственное покаяние пред Богом привело плод гораздо больше, чем просто покаяние или изменение одного человека. И вот что народ говорит. «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жены наплеменных из народов земли. Но есть ли еще надежда? Есть ли еще надежда в этом деле?» И 3 стих мы видим: «Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющий пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобой, ободрись и действуй. Вот он, результат молитвы, результат сокрушения мужа Божьего. Бог стал действовать в народе, и произошло покаяние. И как мы видим, вот как раз в этой уже 10 да, главе, опять же, такая истина, которая справедлива в любом деле. Не просто эмоциональное решение. Эмоциональное решение, эмоциональное действие, да, осознание того, что это мерзко, это грязно, это неправильно, но практическое действие. Если Бог сказал нельзя, значит все. Вот тут же сейчас мы от этого отказываемся и идем дальше. Я не знаю, было ли это у вас, у меня, и когда мы размышляли над этими стихами, да, задается такой вопрос, что же с этими женами и детьми? Ну, что, неужели их все там в огонь или они сгинут? Я думаю, что нет. С ними будет по закону. Если они, им принадлежит что-то, да, то им и будет. Им никто худого не сделает, потому что худое сам народ израильский себе уже сделал. И нам не надо много думать и переживать за этих иноплеменников, да, или за то, что произойдет. Произойдет то, что они заслужили, то для них и будет. И я думаю, что они ушли и им дали и богатство, и все, чтобы их жизнь также продолжалась. Но самое главное, они решили больше так не делать. Мы видим, что дальше идет целый список. Список конкретных людей в конкретном раскаянии, да, вот в этом деле. И видим, как Бог совершил эту работу. И еще один момент, да, когда мы читали, когда подошел народ к Ездре и сказал, по совету господина моего, ну, то есть тебя, Ездры, и всех благоговеющих пред заповедями Бога нашего. Вот это еще одна, да, такая мысль, одна такая характеристика, что, в принципе, народ будет интересоваться, для народа будет важно, и будет интересно, и даже будет желание поступать так же праведно и так же благочестиво, как поступают и Ездра, и его близкие друзья, или те, кто его окружает. Это создает такой, опять же, авторитет своего рода. Бог так располагает людей, что они замечают праведников, они пытаются спросить и научиться у них, как жить. И как раз вот заканчивается эта глава всем перечислением, что отпустили и жен, детей. И я бы хотел уже, как бы подытоживая, вновь и вновь с вами проговорить, да, о тех уроках, да, о тех уроках, которые мы можем найти для себя во всей этой книге, книге Ездры. Первый урок. Бог верен обетованиям. Мы с вами читаем в книге пророка Иеремии, да, 25 глава, 12 стих. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыней». Прошло 70 лет пленения, и народ Божий вышел. Бог управляет всем вокруг, мы уже об этом говорили, да, что сердце царя в руке Господа, да, Писание нам говорит. И так Бог располагает царей. И второй момент, да, как здесь я написал, сохраняет своих детей. Вот в этом пленении, в этом безбожном мире, в то время, который там был, Бог сохраняет людей, которые верны Ему. Это Его тоже часть заботы о каждом из нас. Мы не должны говорить о том, что вот мы такие хорошие, поэтому Бог нас как-то сохраняет. Это Божья милость к нам. Божья милость, да, к Даниилу и к его друзьям была, да, что так, так расположил сердце. Несмотря на все испытания, которые там были, Бог их всех сохранил. И также здесь Ездра, и он был не один, были определенные там лидеры, да, и мы видели лидеры поколений, да, кто-то даже проводит там связи, да, что здесь написано их 11 лидеров, да, у Иисуса было 12 учеников, потом один отсеялся, стало 11, но это уже из разряда таких вот попыток объединить и как-то связать. Всякое служение Богу или всякое движение к Богу встречает сопротивление. Об этом мы с вами говорили, друзья. Это как раз мы видим вновь и вновь у книги Ездра, да и в других, в принципе, книгах. Следующая книга будет Неемия, там тоже об этом очень много сказано, да, как совершается Божье дело. Сложно, тяжело, да, и забегая как бы вперед, да, в одной руке копье, а в другой было орудие для того, чтобы строить стену. Это так в Неемии написано. Как они? Это были главы семейств. Еще надо было дома что-то, да. Ну, все же обычной жизнью жили, да. И, может быть, с одной стороны мы говорим, о, там у них ничего не было, но у них и не было преимуществ, да. Не было там сотовой связи, не было транспорта для строительства, там, для перемещения своего. Все было сложнее. И воевать надо было. Не было таких приспособлений, как сейчас, да. Но они при всем при этом оставались верны Богу. Хотя мы с вами видели, что был момент остановки. Был момент остановки, но что мы еще видим? Мы видим, что у Бога всегда есть люди для выполнения служения. И как раз вот здесь я этот стих, да, часть стиха выделил, да, благоговеющий пред заповедями Бога нашего. Это характеристика тех людей, которых Бог использует. Бог использует для того, чтобы вести других людей. И как раз они влиятельны становятся в среде всего народа. Мы видим, что Бог использует пророков в то время, когда Божье дело останавливается. Опять же, Бог всегда находит людей для того, чтобы пробудить тех, кто, может быть, остановился. И это, опять же, милость Божия, что Бог не оставляет нас. Дальше что? А, здесь нету, да? Нету. Не сохранил я. Последний, да, извиняюсь, я почему-то не сохранил, но хорошо, что распечатал я эту же презентацию. Здесь очень простая мысль, она подтверждается не только книгой Ездры, но в книге Ездры она очень даже очевидна. Посвященность Богу сопровождается послушанием Его Слову. И как раз вот в 10 главе мы об этом читали, с 10 стиха. Я думаю, Саша, если есть еще эта возможность, да, с 10 по 12 стихи. «Встал Ездра, священник, и сказал им, вы сделали преступление, взяв себе жены на племенах, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его, и отлучите от себя от народов земли, от жен и наплеменных. И отвечало все собрание и сказала громким голосом, как ты сказал, так и сделаем». По-другому быть невозможно. Как Бог сказал через пророка, через своего служителя, так и сделаем. Как Бог сказал через свое слово, так мы должны и сделать. Это изначально, да, и мы читаем в послании к римлянам, даже сама наша вера, она от слышания откуда? От Слова Божия, да, и вот то, что я вспоминал сегодня, да, перед началом, как Бог действует через Божие Слово.